Утро хорошего дня на радио «Спутник Кыргызстан».
Ежегодно с 1 по 31 октября во всем мире проводится месячник осведомленности о раке молочной железы. И в студии радио «Спутник Кыргызстан» я, ведущая Марина Соломко, и Чулпон Сиитовна Далталиева, это врач-маммолог, заведующая хирургическим отделением маммологии. И Макеева Кыял Балатбековна, доктор медицинских наук и онколог-маммолог. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема, конечно, очень важная, очень, наверное, животрепещущая, я бы сказала, потому что, в общем-то, как выяснилось, рак молочной железы – это одно из самых распространенных онкологических заболеваний.
Да, рак молочной железы вообще в мире – это очень такая глобальная проблема, поскольку с каждым годом, к сожалению, это заболевание растет. В мире выявляется около 2,5 миллионов случаев, впервые зарегистрированных именно раком молочной железы. И достаточно много и запущенных случаев. Проблема в том, что наша страна является, так скажем, государством достаточно с низким таким уровнем, скажем, социальным, финансовым. Люди не могут себе уделять много внимания или не хотят уделять, или не привыкли уделять себе, да. И поэтому рак молочной железы в нашей стране, он является основной причиной смерти наших женщин. Вот эта проблема очень большая. Ежегодно у нас в Национальном центре онкологии диагностируется примерно около 700 случаев впервые выявленного рака молочной железы. И, к сожалению, женщины приходят к там уже в запущенной форме. То есть, когда опухоль у нас больше 5 сантиметров, когда имеются изменения уже, так скажем, именно онкологически близлежащих органах, и это всегда затрудняет лечение. Поэтому вот именно «Розовый октябрь», он когда-то вот так провозгласили его, и эту традицию мы в Кыргызстане тоже решили подхватить. Подхватываем, так скажем, мы ее уже достаточно длительное время. Это для чего вообще «Розовый октябрь» и что такое вообще 21 октября? Вообще в международном онкологическом мире 21 октября это считается днем осведомленности о раке молочной железы. А весь октябрь его называют розовым октябрем. Это символ, и символом именно этого розового октября является розовая ленточка. Для чего она делается? Это, во-первых, делается все это для того, чтобы обратить внимание общественности, всех людей, политиков, частных лиц, известных людей к такой проблеме, как рак молочной железы. Поскольку это заболевание уносит жизнь именно молодых, трудоспособных, репродуктивных женщин. И вот эта борьба с раком молочной железы на глобальном уровне – это вопрос гендерного равенства уже и прав человека, борьба. Значит, женщины, поскольку женщины у нас в обществе играют центральную роль, женщина у нас и мама, женщина у нас и работница работает где-то, женщина у нас и сестра чья-то, и, ну, в общем, у нее она такая многогранная, так скажем, функция у нашей женщины. Поэтому если мы защищаем женщину от рака молочной железы, значит, мы ее защищаем, ее семью, членов семьи именно от этого заболевания, поскольку мы сохраняем жизнь их, так скажем, матери, сестре, маме и так далее. Поэтому это такая важная проблема. Наиболее, вот немножко хотелось бы мне статистики сказать, какая у нас статистика по раку молочной железы именно в Кыргызстане. В 2022 году у нас в Кыргызской республике заболеваемость была зарегистрирована 21 случай на 100 тысяч населения. Если посмотреть на предыдущие годы, то у нас имеется незначительный рост. Но заболеваемость, она, с одной стороны, связана с тем, что, возможно, стали женщины как-то чуть чаще обращаться за медицинской помощью, чуть больше стали внимания себе уделять, поэтому заболеваемость и стала регистрироваться чуть выше. Смертность, к сожалению, у нас смертность остается достаточно высокой, но, опять же, мне хотелось бы сказать, по сравнению с 2021 годом, в 2022 году у нас имеется такая, значит, небольшое снижение смертности. Если в 2020 году у нас 8,9 случаев, в 2021 году 8,1, то в 22-м году уже 7,3 случая. Ну, в общем-то, вот такими маленькими шажками смертность, она вот как бы так снижается. И есть такое понятие у нас одногодичная летальность, то есть за год сколько, к сожалению, это звучит не очень-то, конечно, приятно, но сколько женщин погибает именно от рака молочной железы. В 22-м году вот у нас было снижение именно одногодичной летальности. Она у нас составила 16,6. По сравнению с 20-м и 21-м годом, если вот в 20-м было 19,4, в 22-м 21, то в 22-м году, в общем-то, у нас имеется такое уже такое заметное, что называется, снижение одногодичной летальности. Но проблема в том, что есть еще такая штука у нас, название запущенность, немножко такой сухой статистики. Запущенность, то есть это женщины приходят к нам уже с таким заболеванием, когда нельзя начать сразу хирургическое лечение, приходится делать, так скажем, химиотерапевтическое для того, чтобы подготовить орган к дальнейшему хирургическому лечению. И вот запущенность у нас в этом году, не в этом, в 22-м году, она тоже у нас снизилась. В 20-м было 38,8, в 21-м 40, а вот в 22-м году уже 31,3. Ну, эти цифры, конечно, скажу, прям не глобально такое понижение идет, но они как-то уже человека обнадеживают, что потихонечку-потихонечку наша вот эта проблема потихонечку будет решаться. Значит, что вообще вот по поводу вот розового октября? Вот я как говорила, мы хотим, чтобы все знали, что есть такое заболевание, как рак молочной железы. Проблема в чем рака молочной железы? Проблема в том, что если у женщины имеется какое-то уплотнение молочной железы, это уплотнение никогда не болит. Оно никогда не дает о себе знать никоим образом. Все, так скажем, симптомы вот этого грозного заболевания, они проявляются тогда, когда уже идет распространенность его. То есть когда оно, опухоль увеличивается размеров, когда давит на окружающие органы, когда дает метастазы отдаленные органы, вот тогда вдруг внимание именно тогда начинает обращать наши женщины и приходят к нам уже на лечение. Что хотелось бы сказать? Мне хотелось бы, конечно, призвать наших женщин, чтобы они проходили обследование, чтобы они приучили себя проходить обследование. Это обязательно молодые девушки в возрасте от 18 до 35 до 40 проходят ежегодное УЗИ груди. И плюс еще есть такое обследование, которое годится всем, вне зависимости от возраста. Это самоисследование молочных желез. Один раз в месяц, после месячных, в любом положении, лежа, стоя, когда вы моетесь, женщины, в душе, когда вы купаетесь, разницы нету, но обязательно прощупайте свою грудь. Самое главное, чтобы не было никаких уплотнений. И второй метод, такой самый такой важный, это является золотым стандартом, это маммографическое исследование молочных желез. То есть, когда женщина проходит исследование на специальном аппарате, маммографе, делается снимок в двух проекциях на предмет выявления какого-либо, вернее, нет, не на предмет выявления, а на предмет отсутствия какого-либо образования в молочных железах. Это, вот это очень важно. Обычно эти исследования делаются в возрасте от 40 практически до 75 лет. И тоже обязательно нужно проводить самоисследование молочных желез. Вот эти два основных метода, которые, вернее, три метода, которые вот нужно обязательно женщинам нашим проходить, и девушкам, и женщинам, всем.
А почему вообще возникает рак груди? Вот кто находится в зоне риска?
Ну, вообще, само это заболевание, оно многофакторное. Как такового, одного фактора нету развития этого заболевания. Есть несколько, так скажем, факторов. Это один из таких, это наследственность. То есть, когда имеется семейный рак молочной железы, связанный с мутацией генов. Вот об этом Хиа Булбекна очень хорошо может рассказать, поскольку она, у нее непосредственно докторская была посвящена именно мутации генов. Да, она как раз врач, доктор, который вот впервые в Кыргызстане вот эту тему мутации генов при раке молочной железы она затронула. Тогда у нас об этом никто даже, не говорил об этом. Вот у нее как раз докторская была посвящена этому.
Это молекулярно-генетические исследования проводятся на наличие мутаций генов. На примере даже, вы знаете, да, Анджелины Джоли, голливудская актриса, всеми известная, которой были определены и выявлены мутации гена BRCA1 и BRCA2. И на основании этого, да, ей провели профилактическую мастектомию и оваректомию. То есть это позволяет нам на основании вот этих вот выявленных мутаций сделать вышеуказанные операции. Вот. Есть наследственный фактор, есть семейный анамнез, когда отягощен. Семейный — это когда у папы, у бабушки, у дедушки. И бывает наследственный фактор. То есть когда по первой линии у сестры, у бабушки, у мамы есть мутация генов, да, наследуется. Вот есть еще спорадический рак молочной железы. Это в процессе как жизни накапливаются тоже вредные факторы, которые влияют тоже на мутацию определенных генов, и в итоге развивается рак молочной железы. Если все-таки наследственный рак развивается больше в молодом возрасте, то спорадически он больше развивается в пожилом возрасте. Вот такая вот разница есть.
То есть он уже такой приобретенный?
Да, приобретенный в процессе.
И по сути получается, что в зоне риска находится, в общем-то, каждый человек.
Да.
И своевременная диагностика избавит всех нас
вообще
от многих проблем.
Вообще принадлежность к гендеру женщина, это уже говорит о том, что есть вообще проблема возникновения рака молочной железы.
Ну вот да. Я читала статистику, угу. Что вообще говорят, что любая девочка, каждая десятая девочка, родившаяся в 2000 году, заболеет раком груди.
Да, возможно, да, это возможно. Просто дело связано с тем, что у нас нету вот при раке молочной железы нет такой специфической профилактики. Скажем, при раке шейки матки можно сделать вакцину, и практически 95-98% женщин уже избавлены от этой проблемы, как рак шейки матки. При раке молочной железы это, к сожалению, невозможно. Поэтому надо обязательно учитывать вот эти все факторы риска, наследственность, плюс еще, если есть какие-то сопутствующие заболевания, обязательно проходить обследование. Вот у женщины должна появиться, вот я как говорю всегда, культура обследования. Это самое главное. Поэтому вот этот розовый октябрь, мы со всех, что называется, информационных, со всех, насколько возможно, в печати, везде стараемся говорить об этом. Женщины наши, те, кто слышит, они вот с кем приходится беседовать, когда разговариваешь, они уже в дальнейшем обязательно приходят. То есть как бы тут приходится иногда вот на личном уровне разговаривать. Вот, пожалуйста, приходи, вот это необходимо делать. Объяснить простым, доступным языком, для чего это делается, чтобы обезопасить свое здоровье и свою семью от этого страшного заболевания. Поскольку оно хорошо, это заболевание, лечится в начальной стадии, да. А когда оно запущено, оно, во-первых, очень сложно лечится, оно не всегда доступно. Некоторые препараты действительно достаточно дорогие. Плюс еще всегда у женщин присутствует страх. Страх именно сам по себе, именно лечиться, само по себе, сам страх посетить онкологию, пойти к врачу-онкологу или к маммологу, пройти обследование. И плюс еще есть такая штука, как это страх финансового краха. То есть невозможность доехать, невозможность пройти обследование, невозможно, поскольку это далеко все находится. Женщины некоторые предпочитают эти деньги, которые они тратят на свое обследование или на лечение, своим детям, нежели себе на лечение потратить. И такое тоже. Это печально звучит, но это реалия, на самом деле это такое есть. Плюс еще у женщин очень много страхов таких, как страх потери работы. Поскольку на работе, если узнают о том, что женщина заболела таким грозным заболеванием, у всех такая, знаете, у женщины стигма появляется, да? Как это так? Если она рядом, вдруг заболею я. И такое тоже бывает. И начинают ее уже с работы тихонечко убирать. Ну, зачем тебе? Уходи. Ну, находят разные причины. Поэтому здесь он такой, это заболевание вообще само по себе такое, и социальное тоже.
Так что, дорогие девочки, угу. Девушки, женщины, если вы нас сейчас слушаете, а я думаю, что, конечно, слушаете и слышите, я понимаю, что у вас всегда очень много дел. Это, конечно же, и ребенка отвезти в садик, и приготовить всем еду, еще успеть на работу сходить. И всегда много дел. Всегда мало людей, которые найдут время, конечно, сходить к доктору, все такое. Но, пожалуйста, найдите просто немного времени. Обезопасьте в первую очередь свою семью.
Да, верно,
и себя.
Верно.
Помните, да, что именно вы тот самый стержень, который, в общем-то, и держит вашу семью вокруг вас. Мы же женщины, мы девочки, мы всегда вокруг себя всех собираем. И забываем при этом о себе. Поэтому, пожалуйста, найдите хотя бы чуть-чуть времени. И никакого стыда, никакого страха. Просто придите и обследуйтесь. Но вот мы говорим о женщинах, но ведь и у мужчин, кстати, бывает рак молочной железы.
Да, обычно мы его называем рак грудной железы. Он бывает крайне мало. Если, предположим, из 700 женщин ежегодно регистрируемых у нас, обязательно бывает один мужчина. Но у мужчин, к сожалению, это заболевание очень сложно лечится. Очень сложно лечится. И чаще всего мужчины приходят к нам, вот они приходят практически всегда запущенные. Почему? Во-первых, мужчины как-то особо сильно на эту часть своего организма внимания не обращают. Ну, воспаление, воспаление, ну, покраснело, покраснело, ну и что? И приходят уже такие, да, запущенными заболеваниями. И лечится у них это заболевание сложно. Чаще всего проблема в том, что мужчины, вот как я говорила, мужчины внимания на себя не обращают. Это да. Если мы говорим про женщин, что они не так часто приходят обследоваться, с мужчинами, конечно, здесь обстоит дело намного сложнее. Намного
все
сложнее.
Мы хоть и шутим, что да, если у мужчины температура 37,5, то все, это уже траур начинается. Но на самом деле заставить мужчину пойти к доктору почти нереально.
Нереально, да. Это уже когда, что называется, припрет стенки или жена приведет, тогда вот мужчины приходят у нас вот обязательно один раз в год регистрируется такой случай. Вот один мужчина в год у нас появляется именно с раком грудной железы и именно в самой запущенной форме приходят.
А как часто вообще нужно проходить осмотр?
Осмотр надо проходить, самообследование можно проводить каждый месяц, и желательно его проводить в одно и то же время менструального цикла, желательно в начале, там с 5 по 11 день. Самообследование можно проводить дома, либо в душе купаясь, когда рука спокойно скользит, да, по молочной железе, по поверхности, можно обнаружить различными движениями радиарными, циркулярными, прощупать и найти какое-либо уплотнение. Или же это можно раздеться по пояс, подойти к зеркалу и осмотреть себя. Вы можете руки расположить на бедра и обратить внимание на симметричность молочных желез, на одном уровне ли соски, не изменен ли цвет молочных желез, нет ли каких-либо впадин или сосок, может быть, подтянут, может быть, где-то гиперемия, то есть понародное покраснение. Можно прощупать пальцами подмышками, подмышечную область, там могут иметься уплотнения. Можно нажать на сосок и надавить на сосок и попытаться выжать немножко. Если есть отделяемое, отделяемое бывает при наличии кисток таких грязно-желтого, зеленого цвета, запах может выделяться такой кислым пахнуть. Это бывает отделяемые таким, как в виде молозива, когда пролактин повышен, как молоко, хотя пациент, сама женщина не лактирует. Или же могут быть кровянистые выделения. Например, нижнее белье может пачкаться какими-то кровянистыми отделяемым. Тогда пациентка, если это идет кровь, то, скорее всего, это нехороший признак, один из нехороших признаков. Тут в этом случае надо сразу бежать к мамологу, онкологу. Вот, что еще? Можно руки поднять, тоже оценить. Можно руки в сторону развести. В общем, можно лечь в горизонтальном положении, тоже себя прощупать. Многие пациентки находят это свои образования лежа, например, где-то телевизор смотрят или что-то еще, и вот, говорит, случайно, говорит, легла, и вдруг на что-то, говорит, наткнулась, пальцы прощупала и прибежала, говорит, к вам. Я в основном не только хирург, я занимаюсь еще диагностикой рака молочной железы в последнее время очень активно. И вот у нас был месяц, да, посвященный раку молочной железы, весь октябрь. Радует, что ежегодно растет число женщин, которые могут выделить время, прийти, обследоваться толпами, да, весь октябрь. Все мамологи трудились, осматривали пациентов. Мы в свое время их обследовали на УЗИ. Кому-то, кто был направлен на трепан-биопсию, мы делали биопсию с целью верификации диагноза. Если подтверждался рак молочной железы, то мы создавался консилиум врачей, и, соответственно, мы отправляли на лечение. Это хирургическая, химия или лучевая терапия, гормонотерапия. Если это доброкачественное образование, есть такие состояния облигатные, которые со временем они по-любому перейдут в рак молочной железы. В этом случае рекомендуется удалить, сделать минимальную операцию с сохранением груди И на этом этапе все, пациентка уже как бы 100% излечивается. И на будущее она не подвержена раку молочной железы, удалению полностью всей железы и получению химии, лучевой там терапии. Так мы объясняем. Вот. И сознание вообще женщин намного выросла, да, я вот очень рада, что просто, когда я спрашиваю пациентки, есть ли у вас жалобы, она ложится и говорит, это я пришла с целью профилактики для себя. Очень, да, похвально. Вот этот месяц, он, сколько, что помните, на сколько ходила мы там по телевидениям, весь этот, мы рекламу давали, что у нас вот такая акция идет. Вот не зря. Мне хотелось бы, чтобы не только вот в октябрь месяц приходили женщины, чтобы они себе уделяли в течение года, да, внимание. Любой признак, любое что-то надо сразу идти к врачу. Не просто слушать, как они говорят, я услышала. Соседка мне сказала, не надо идти. Соседка мне сказала, надо забеременеть. А сестра сказала, надо что-то еще пропить. То есть, нельзя заниматься такими вещами. Лучше пройти к специалисту, определенные обследования пройти, да, и уже это спокойно жить, как говорится.
Ну, кстати, да, у нас народ еще очень любит лечиться народными методами. Да, вот как вы упомянули, например, родить нужно, либо пропить какие-нибудь травки, может быть, даже там проводятся какие-то магические ритуалы и все прочее. Сахарин. Народ готов пойти на все, лишь бы не сходить к врачу.
Это так и есть, это правда, да.
Ну и, конечно, я не могу еще не отметить пресловутые БАДы, которые тоже рекламируют и позиционируют себя как панацею вообще от всех бед. Хотя на самом деле, конечно, это ничего не действует. Вам вот врачам вообще вот такие вот народные методы мешают?
Честно говоря, очень сильно мешают. Особенно если имеется действительно у женщины рак молочной железы. Поскольку женщина наша пациентка, скажем так, да, она будет до конца лечиться этим БАДом, и только тогда, когда грудь начнет, извините, разваливаться, когда идет некроз, то есть отторжение вот этой ткани, только в том случае они к нам приходят. И такое бывает. Очень много таких случаев у нас бывает тоже. В основном это люди с регионов к нам так приезжают, поскольку там имеется низкая осведомленность вообще о раке молочной железы. Многие считают, что почему-то такое мнение, что врачи в онкологии занимаются совсем не тем, чем надо. Что они не лечат, а калечат. Вот такая штука есть. И не могу ничего сказать про врачей, но что касается именно нас, мы занимаемся своей работой. Мы внедрили протокол лечения рака молочной железы. Протокол этот был у нас утвержден. И мы занимаемся именно лечением так, как в других странах, как в Европе, как в России, как в Америке. Я не скажу, что у нас прям все есть, так скажем, новейшие там какие-то аппараты, но сам принцип лечения у нас такой же, как и везде. И часто бывает, скажем, женщина приходит к нам вот с такой развалившейся грудью, получает необходимое лечение. С каждой женщиной, кто приходит, я индивидуально разговариваю. Время примерно уходит минут 20 как минимум о том, чтобы женщина поняла и осознала, и рядом сидящие, ходящие с ней родственники, необходимости получения лечения для того, чтобы избавиться от этого заболевания. Это вот та химия сейчас у нас очень, так скажем, хорошо помогает в этом, поскольку у нас, нашим женщинам, вот у нас в онкологии, при каких-то вот таких сложных случаях выдают бесплатно препараты, достаточно очень дорогие, оригинальные, швейцарские. Получают они несколько курсов, и эффект действительно есть. Вплоть до того, что вот недавно у меня на приеме была женщина, она лечилась в 17 году по поводу рака молочной железы. Все было нормально, все было хорошо. Но полгода назад при контрольном обследовании у нее появился метастаз печени. Что хорошо, что она получила лечение соответствующее. И вот она прошла компьютерную томографию, по-моему, с контрастированием. Очага метастатического в печени нет совсем. Дай Бог, чтобы так у нее и было. Пускай живет долго.
Ну, на самом деле, еще многие женщины, ну, конечно, боятся, что... Если вдруг диагностируют рак молочной железы, у меня отнимут грудь. Это, наверное, один из самых распространенных страхов среди женщин. Но вот я думаю, что Каял Балутбековна, как онколог, нам скажет, так ли это или нет. Все-таки не всегда же этим заканчивается все дело.
Нет, не всегда. Это в зависимости от стадии, да, на какой стадии был выставлен диагноз рак молочной железы, если это начало, первая, вторая стадия, то можно сделать органосохранные операции, сохранить грудь, удалить саму опухоль, и если есть какое-то подозрение, да, на наличие какого-то пораженного узла, да, можно тоже сделать подмышечную, удалить лимфоузел, лимфодиссекцию. Вот. Если же это все-таки вторая Б там, да, и третья А уже в высшей стадии, то в этом случае нужно делать, конечно, радикальные мастектомии. Ну вот, мы с Чопом Сидитовной, да, были на учебе в Екатеринбурге, вот только прилетели неделю назад, и там все-таки больше за то, чтобы проводить женщина всем, независимо от возраста, органосохранные операции. Практически 70% они делают органосохранные операции. То есть, ну, у них есть специальное оборудование, да, метод называется БСЛУ, такой аппарат, который определяет наличие метастазированного лимфоузла. И если этот метастатический узел, он один, а остальные не поражены, то, в принципе, они делают, удаляют сам узел и ограничиваются тоже, как я сказала, органосохранной операцией, удаляют самообразование, и все, и грудь всем сохраняет. Нам бы тоже хотелось бы после такого, да, обучения...
Да, это космос был, да, на самом деле.
Обучение хотелось бы тоже иметь в стенах онкологии такой же аппарат и заниматься тоже органосохранными операциями, потому что... Чипо Сидитовна сказала, может быть, это на работе, может, как-то потом ущемляют, да? Я даже не доходя до работы в семье, муж, он уже не хочет, как сказать, жить с женщиной, у которой одна грудь. Это очень тяжело. У нас браки распадаются буквально там... Ну, если это молодая пара, то 80% они разводятся с женами. Если это пожилые, то они уже имеют взрослых детей, внуки, они живут вместе, никуда не деваться некуда. Вот поэтому это огромный стресс для самой женщины, для ее семьи. И вообще она считает, как себя инвалидом ощущает. Да, на самом... это эстетический орган, грудь. Потому что даже на перевязке, когда мы их разматываем, и видим, и они видят, что у них нет одной груди, там слезы льются градом, какой-то, ну вот, им очень даже самим тяжело воспринять себя без одной груди, да. Поэтому нам хотелось бы в будущем, да, вообще в будущем заняться ранней диагностикой, да, рака молочной железы, на ранних этапах выявлять и заниматься органосохранными, экономичной операцией, потому что вообще нужно это все делать на уровне вот этих предонкологических заболеваний, надо вот на этапе этого уже лечить, да. Каждая женщина ежегодно обследоваться, и если выявили, то там же сразу лечиться, оперироваться, я не знаю, все это удалять, так, чтобы не доводить, да, даже до первой стадии. Вот это было бы и экономично и для своей, и для самой пациентки, и для государства тоже. То есть мы могли бы тогда сэкономить, да, даже и бюджет, и здоровье, плюс и все это.
И женщина осталась бы, да, с грудью, и семья тоже не распалась. Вот что интересно, вот я Балпикна заметила о том, что мужья уходят. Вот что интересно, мужья не сразу уходят. Они весь период, да, бывают рядом, помогают, все делают, но потом, когда женщина уже выздоравливает, когда уже все у нее все хорошо, когда нет рецидива, почему-то они быстро уходят.
Ну, может быть, это тоже какое-то все-таки большое психологическое испытание, конечно же, для семьи.
Это, конечно, это
и
большой
не все
стресс.
Могут с ним справиться.
Это большой стресс, да. Поэтому представьте, если мужчина испытывает такой стресс, а что женщина, у которой нет груди, как она себя чувствует?
Волосы выпадают,
поэтому,
еще? Да,
еще плюс еще не получает химиотерапию, где волосы выпадают. На самом деле это происходит, алопеция так называемая. И вот мы, получается, два года назад в нашем отделении провели мастер-класс именно по онкопластическим операциям. Все это у нас было именно в нашем отделении. Шел прямой эфир, провели большую конференцию и как бы показали, что женщинам именно и с таким заболеванием можно спокойно делать пластические операции, чтобы они просыпались и были довольны. Вы просто не видели счастливые лица этих женщин, которые после мастектомии увидели у себя потом уже, когда на перевязках себя увидели, что у них есть грудь. Это совершенно другое. Это совершенно другое. Они прихорашиваются, улыбаются, настроение хорошее. В общем, эмоционально они на подъеме. Поэтому мы тоже планируем в дальнейшем, что это стало бы рутиной у нас в отделении, вот такие онкопластические операции. У нас специалисты есть, они могут делать. Плюс еще достаточно много врачей молодых, которые именно хотят этим заняться.
Это, кстати, очень радует. Ну, я смотрю, и вы с Екатеринбурга приехали Да. С каким-то
мы оттуда заряженные приехали, да. Потому что там, конечно, уровень высокий, при том, что это, так скажем, областной онкодиспансер, но он на очень высоком уровне, все на высоком уровне, действительно, и лечение, и диагностика, плюс там у них такой заведующий, который внедряет именно все, что есть новое, сам придумывает, практикует, очень да? практикует, да. В общем, мы это все увидели, мы оттуда приехали в диком восторге, заряженной такой энергией, хочется это делать, мы хотим это делать. Такое, чтобы у наших женщин, чтобы нашим женщинам тоже была доступна такая высокотехнологичная и качественная, и доступная помощь. Вот это очень тоже важно.
Ну вот вы сами обе женщины, угу. и, наверное, конечно, работая все-таки в такой сфере, вы, наверное, на себе как будто, да, через себя это все пропускаете.
А тут никуда не деться. Ну, здесь очень... У нас же онкология – это такое стрессовое место, да, где все испытывают стрессы. Стресс от своего диагноза, от лечения, которого проходят. Все женщины, кто получает лечение, все хотят внимания. Все хотят внимания, все хотят доброго отношения. К сожалению, не всегда это получается. Стараемся, но не всегда это получается. И у нас, конечно же, развивается и такая профессиональная деформация.
Ну, потому что вы же не можете действительно просто даже физически, например, уделить время всем.
Это так и есть, да.
Ну, в сутках 24 часа, из которых вы, наверное, я так думаю, львиную долю проводите на работе.
Ну, то есть да, там... Да, на работе, да, да, так и есть. Ну, стараемся.
За границей все-таки же есть психологи специальные в онкологических институтах, клиниках. Вот как-то им легче врачам работать, да? Они свою часть делают, прооперировали, дальше идут документацией заниматься, а психологи, они уже, как сказать, это, реабилитация пациентов занимаются, да? То есть они объясняют, что есть еще жизнь, что все это лечится. На самом деле сейчас 21 век, сейчас реально все лечится. Сейчас можно рассосать до там, 50 метастаза даже костной мозгу, головному мозгу. В общем, села колец. Сейчас он, рак, он излечим, да? Ко мне вот коллега, да, с Москвы тоже приезжала, она говорит, вообще, говорит, мы сейчас в Москве все лечим, все метастазы, все рассасываем у нас. То есть рак мы считаем излечим, вообще не приговор. Поэтому я считаю, что не обязательно там, если это первая, вторая стадия, она будет пациентка жить. Третья, четвертая стадия, мы тоже стараемся, чтобы они про какую-то качественную жизнь проживали, и лечение получали, да, и все-таки настраиваем Конечно. Их на будущее. Потому что есть такие пациентки у меня, те, кто психологически настроен на жизнь, они и живут долго,
дольше, да?
Дольше,
да. Бывает, долго, много,
долго,
да,
да. А бывают такие позитивные, да? А бывают там с первой, второй стадии, просто все время их это, как они себе, в себе закрываются, самоуничтожением занимаются, и они, смотришь, они погибают быстрее, да? Хотя там была, да, первая, так, да, начальная да. стадия, такое тоже от эмоционального состояния.
То есть психосоматика, она тоже здесь очень важна.
Ну, когда-то в старину да. говорили, что вообще рак груди – это невыплаканные слезы. Ну, что-то, Обиды. Да, потаенные эмоции, те, которые невысказанные слова. То есть, по сути, ну, в современном обществе это называется стресс, который, да, в принципе, да. мы все испытываем, ну, каждый день. Независимо, кстати, от пола, что мужчины, что женщины, мы живем в такой век, наверное, перенасыщения информации. Мы все всегда заняты чем-то, по делам, там, сям, там здоровье, тут еще что-то. Конечно, мы все в стрессе. И частенько такое бывает, что, да, человек впадает в стресс и начинает, ну, скажем так, унывать. И, конечно, от этого может развиться сначала и психосоматические заболевания, которые плавно переходят уже в самые, что ни на есть, настоящие.
Ну, что касается психосоматики, мне бы хотелось бы, знаете, что отметить? Вообще этому человеку, вообще человеку, человека, начиная еще с детского сада, еще со школы, надо уметь научить, уметь проживать эмоции. У нас люди не умеют проживать свои эмоции, негативные в частности. Многие начинают их скидывать на кого-то, кто-то виноват вокруг, но никто не виноват, жизнь такая. Человек привлекает то, что он в голове держит. Это такое на самом деле. Поэтому очень важно, чтобы были психологи. Я ухожу, наверное, немножко туда в сторону, лирические отступления, что называется, делаю. Но мне кажется, должны быть психологи, как и в школе, в детском садах должны учить детей, как правильно обращаться к другим людям, коммуницировать, как избежать стрессов, как избежать каких-то неприятных ситуаций и так далее. Это все в дальнейшем, потом в большой жизни и мальчиков, и девочек научат жить правильно и избегать всего этого, чтобы потом на фоне этого не развивались вот такие стрессы, ну и следствие этих стрессов заболевания, в частности, онкологии.
Конечно, помните всегда о том, что рак – это не приговор.
Да, да.
То есть, да, приятного мало. Тут, конечно, с этим не поспоришь. Но, в принципе, если вы нашли время пойти к врачу и делаете это регулярно, то есть все это обойдется совершенно, ну, скажем так, с гораздо меньшими последствиями, чем в самой-самой запущенной форме, о которой, в общем-то, мы и говорим сегодня вот все наше время. И, кстати, есть еще такой вот, не могу не спросить, о таком мифе, что пластические, например, операции провоцируют рак.
Нет, это доказано и американскими институтами онкологии и пластической хирургии, что нет никакой связи между имплантантами и раком молочной железы. Наоборот, мы сейчас, когда делаем реконструкцию молочной железы, мы сперва устанавливаем экспандер, временный мешок, растягиваем кожу, а потом ставим имплант, заменяем. То есть мы онкобольным ставим имплантанты, да? Поэтому никакой связи нет. Это доказано.
Поэтому да. Это миф.
Миф, да. Ничего не никак бойтесь, не влияет ни на заболеваемость, ни на продолжительность.
Если только пациентка обязательно перед пластической операцией, она должна пройти к УЗИ, консультацию онколога, маммолога, только потом идти на пластическую операцию. А если, конечно, есть в наличии, есть уже опухоль, ей без обследования маммолога заключения УЗИ поставили имплант, на фоне этого, конечно, оно может образоваться, потому что оно и так уже было, да, заложено. Поэтому многие пластические хирурги, они просто этот момент пропускают. Они не требуют справку от онколога-маммолога, да. А некоторые клиники, я знаю, они прям принципиально направляют к нам. Молодцы они прям. Потому что они страхуют, во-первых, себя, и потом и пациентку. В первую очередь себя врач страхует.
Да? Ну, конечно.
Да.
И еще такой вопрос. А насколько опасен диагноз мастопатия?
Ну, мастопатия, она просто разная бывает. Мастопатия есть диффузная форма, угу. которая практически есть, скажем, у 75-80% населения женского, и есть узловая форма мастопатии. Если, скажем, это узловая форма, то есть когда имеется в молочной железе какое-то уплотнение, то его обязательно надо диагностировать. То есть взять оттуда специальным аппаратом столбик ткани, отправить на гистологию, и после того, как дадут заключение, дальше уже решать вопрос. Либо его оперировать, либо просто наблюдать. Все зависит от гистологии. А есть диффузная. Диффузная мастопатия, она бывает и у девочек в возрасте от 12 лет. Это все связано с гормональной перестройкой организма. Поскольку женщина – это такая, скажем, маленькая биохимическая лаборатория, которая ежемесячно обновляется, поскольку у нее есть менструальный цикл. Потом у нее идет климакс, да, тоже идут гормональные изменения. И все время это как бы все вот эти гормональные изменения, они всю жизнь сопровождают жизнь женщины. Это и роды, это и кормление, лактация, это, возможно, и аборты и так далее. Поэтому женщине просто надо обследоваться. Если имеется просто диффузная мастопатия без каких-либо жалоб, если женщина не предъявляет, но на УЗИ находит такое, так скажем, это не диагноз, заключение, то, в принципе, ничего не надо делать, просто наблюдаться. Этого достаточно делать УЗИ один раз в год и самопальпацию. Если имеются именно жалобы на молочные железы, то это уже обратиться к маммологу. Маммолог обычно осматривает. Если есть необходимость, обязательно смотрит гормональный фон женщины, сдает она анализы на гормоны и назначается лечение. Как такового, прям скажу, лечения для лечения мастопатии нет. Это лечение для того, чтобы снять вот эти все симптомы, которые есть. Поскольку боль в молочных железах, она может быть не только от того, что грудь болит, она может быть от того, что имеется воспаление мышцы, миозит так называемый, воспаление нерва, это межреберная невралгия еще может быть, или проблемы какие-то там, скажем, с плечевым суставом и так далее. Это тоже может провоцировать боль в молочных железах. А так, мастопатия – это чаще всего заключение врача УЗИ-диагностики. Все остальное уже врач-маммолог, уже клинически должен оценить состояние женщины, жалоб, осмотр, пальпацию, и потом уже при необходимости назначать лечение. Вот мое мнение вот такое.
А еще хотелось бы, да, вот насчет гормонов сказать, чтобы он здесь затронул эту тему. А тоже важным фактором, риском развития рака молочной железы является, может быть, переизбыток некоторых гормонов, таких, например, эстроген, или недостаток такого гормона, как прогестерон. Бывает еще, сейчас модно стало делать медикаментозные аборты. Это тоже является фактором риска рака молочной железы, по моим личным наблюдениям, да, при сборе анамнеза у женщины бывает от двух- или трехкратное прерывание вот этими медикаментозными препаратами. Или же длительный прием оральных контрацептивов тоже приводит к повышению постоянному как бы воздействию гормонов на ткани молочной железы, и при этом тоже идет какая-то мутация, развивается, то есть мешает обычному как бы нормальному развитию клетки, она перестает погибать, и то есть идет безудержный, бесконтрольный рост, и развивается опухоль, появляется рак молочной железы.
Вот сколько всего мы сегодня узнали.
Да.
Откровенно говоря, кто бы мог подумать. Ну, вообще, на самом деле, огромное вам спасибо за то, что вы рассказали об этом, наверное, очень просто и очень душевно.
Спасибо большое.
Правда, очень хорошо получилось. И я напомню, что на студии «Радио Спутник Кыргызстан» были Чулпон Сеитовна Долоталиева, это врач-мамолог, и Макиева Кыял Балатбековна, доктор медицинских наук, онколог-мамолог. Большое вам спасибо, и я хочу вас попросить, чтобы вы что-нибудь пожелали нашим радиослушательницам, наверное.
Мне хотелось бы, конечно, обратиться всем девушкам, женщинам нашей страны, пожелать им крепкого здоровья, чтобы они побольше внимания обращали на свое здоровье, на себя, любили себя. И учитывая, что сейчас у нас розовый октябрь, я бы призвала бы проверить свою грудь. Потому что жизнь у нас у всех одна. Проверьте, пожалуйста, свою грудь, пройдите исследование.
Спасибо большое.